Aici Radio Europa Liberă, este duminică 1 iunie, la microfon Ileana Giurchescu. Și bine v-am găsit la ediția în limba rusă a emisiunii Punct și de la capăt, prezentată de Natalia Morar. Dar mai întâi știrile Europei Libere. Luni, Ucraina și Rusia urmează să reia negocierile energetice. Mediate de Uniunea Europeană, este vorba de datoria la gaze a Ucrainei, estimată de Gazprom la mai multe miliarde de dolari. Înainte de reluarea negocierilor însă, guvernul ucrainian a cerut Moscovei să recunoască oficial alegerea lui Petro Poroșenko în funcția de președinte. Ministrul interimar de externe, Andrei Deșița, afirmă că în loc de a recunoaște votul prezidențial din 25 mai, așa cum promisese președintele Vladimir Putin, Moscova a lansat o campanie masivă de dezinformare, încercând să conteste pe scena internațională legitimitatea votului prezidențial din Ucraina. În estul Ucrainei, luptele s-au intensificat între separatiștii proruși și forțele guvernamentale. Sâmbătă, forțele guvernamentale au respins două atacuri în perimetrul aeroportului din Donetsk. Se pare că nu s-au înregistrat victime. OSCE, pe de altă parte, a pierdut contactul de mai multe zile cu două echipe de observatori internaționali care erau active în estul Ucrainei. În regiunea separatistă Abhazia din Georgia continuă criza politică. Astăzi ar urma să aibă loc întâlnirea dintre cei doi politicieni care revendică președinția regiunii, Alexander Kvab și Valeri Banda. Pe 27 mai, opoziția ocupa președinția și clădirea Parlamentului local, cerând demisia întregii conduceri a regiunii. Președintele ales, Ankvab, s-a refugiat între timp la o bază militară rusă. Regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud sunt recunoscute numai de Rusia și câteva alte țări din lume.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul britanic David Cameron a declarat că Marea Britanie ar putea părăsi Uniunea Europeană dacă Jean-Claude Juncker, fostul premier din Luxemburg, preia președinția Comisiei Europene. Săptămânalul German Der Spiegel îl citează pe Cameron cu declarația că o personalitate a anilor 80 din secolul trecut nu poate rezolva problemele acute de astăzi ale Uniunii Europene. Potrivit sursei germane, Cameron se teme că Juncker va sprijini activ planurile de unificare politică, nu numai economică, a Uniunii Europene, respinse categoric de Marea Britanie. Juncker este candidatul partidelor conservatoare din Parlamentul European și se bucură, cel puțin pentru moment, de sprijinul cancelarei germane Angela Merkel. Președintele american Barack Obama a informat că un militar american, Beau Bergdale, ținut prizonier de 5 ani de militanți afgani, a fost eliberat în schimbul eliberării de la Guantanamo din Cuba a unor deținuți talibani. Aceștia din urmă sunt transferați în Qatar. Și de astăzi, 1 iunie, în Rusia a intrat în vigoare interdicția de a fuma în baruri, restaurante, hoteluri și transportul în public. O interdicție care afectează peste 40 de milioane de fumători. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă și acum, Punct și de la capăt. Emisiunea în limbă rusă prezentată de Natalia Morar la fiecare început de lună.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера, это Наталья Морарь и программа «Пункт Шедела Капот». Да, теперь уже и на русском языке. Каждое первое воскресенье месяца мы будем встречаться с вами в студии, обсуждать главные события недели. Обещаю, драться не будем, будем подводить итоги. Ну а что может быть важнее последнего звонка, который два дня назад прозвенел по всей стране для целого поколения выпускников, для которых теперь начинается абсолютно новая, неизвестная и полная сюрпризов жизнь. Ну а насколько они подготовлены к этой новой жизни, выходя из молдавской системы образования, мы поговорим с министром просвещения Майей Санду и экспертом в области неформального образования, а в прошлом преподавателем истории Сергеем Лысенко. Здравствуйте, добро пожаловать на Европа Либера.
Добрый день.
Госпожа Санду, говорится, что не дай бог вам жить в эпоху перемен. А наше поколение выпускников, которые позавчера выпустились, именно в эту эпоху и живут, потому что мы уже несколько лет переживаем реформу образования, не все понимают, что на самом деле происходит. Но я хочу вас спросить, вот это поколение выпускников, которое выпустилось позавчера из школ, гимназий, кто они? Кто они как продукт системы образования Республики Молдова?
Ну, во-первых, они наши дети, и у них, даже если не самая лучшая подготовка у них еще есть время, чтобы найти себя, чтобы выучиться тому, чему они не учились в нашей системе. Я хочу сказать, что даже те, которые сегодня учатся в нашей системе, они могут чего-то добиться, если очень хотят. То, что мы пытаемся сделать...
Они могут чего-то добиться только в нашей стране или за рубежом?
Они могут добиться и за рубежом. И у нас есть достаточно примеров. Потому что есть молдаване, которые работают и в Гугле, и в международных банках, и так далее. Нельзя сказать, что сегодня нет детей, которые очень хорошо учатся, даже если наша система не очень хорошая. И мы об этом всегда говорили во всех наших анализах и документах.
Сергей, вы покинули систему формального образования. Вопрос, кстати, почему? Потому что больше не доверяете этой системе и решили заняться неформальным. Взгляд со стороны. Что вы скажете о сегодняшних выпускниках? Они конкурентоспособны? Они лучше, хуже выпускников из соседних стран? С каким багажом они начинают путь в новую жизнь?
Во-первых, я против обобщений того, что общее что-то можно сказать о наших выпускниках. Они все очень разные. Они все очень разные, у них разные ценности, разные цели, разный опыт, разные стремления. И с этой точки зрения есть дети, у которых перспективы открыты. Они четко знают, чего они хотят достичь, они четко знают, что они должны для этого сделать, и они работают в этом направлении. Есть большая группа детей, наверное, которые не знают, чего они хотят в этой жизни. И этой большой группе людей, наверное, в рамках нашей школы не удалось понять, как можно формулировать цели. Наша система образования, возможно, не показала им, как можно стать успешным в жизни. И окружающая жизнь, к сожалению, часто показывает им какие-то негативные стороны, что нет перспективы, нет возможности, все могут решить только родители, и существует такое вот иждивенческое отношение к тому, что кто-то меня должен еще поддержать какое-то время. Есть и такие.
Вы думаете, наша школа воспитывает вот это иждивенческое представление о жизни?
Наверное, не специально, потому что это нигде не декларируется, но система так, как существует, где-то в этой направлении она этому способствует. Некоторые из наиболее сильной личности учеников, которые выступают против системы, они воспитывают все эти боевые качества, бойцовские качества, они потом продвигаются в жизни хорошо, но они вступают в конфликт с системой, и у них много конфликтов, и у учителей с ними много конфликтов, и они чаще всего недовольны друг другом.
Выходит, что самые сильные все же выступают против системы, значит, систему надо менять. И об этом, да, я хотела сегодня поговорить. Госпожа Санду, фундамент любой реформы – это новый закон, самый главный закон в системе образования – это кодекс об образовании, который последние два года очень активно обсуждается с вашим приходом в министерство. Много споров по этому поводу, хотя он еще даже не поступил в правительство. Прежде чем начнем говорить о деталях, можете коротко и просто ответить на один вопрос. Зачем этот кодекс нужен ученикам? Зачем этот кодекс нужен преподавателям? И зачем этот кодекс нужен родителям? Вообще, мы можем без него справиться?
Кодекс об образовании нужен для того, чтобы была юридическая поддержка всех тех реформ, которые мы начали. Конечно, некоторые вещи мы уже делаем, и, наверное, сможем сделать еще несколько месяцев или даже годы-два. Но если мы хотим быть уверены в устойчивости этих реформ, то этот закон нужно принимать. И чем скорее, тем лучше. Мне кажется, что даже общество сейчас требует этот новый закон. Даже если не все понимают, что в этом законе, все понимают, что этот закон нам поможет реформы продвигать. То, что мы хотим сделать этим законом, мы сказали и в нашей стратегии «Молдова 2020», где мы говорим о качестве образования. Качество включает и качество инфраструктуры школ, включает качество преподавателей, включает качество куррикулум. Мы пытаемся создать новую архитектуру, если так можно сказать, качество. Какие стандарты есть в образовании, чтобы мы смогли проверить, где мы по сравнению с этими стандартами.
А чем сегодняшние стандарты плохи?
А нету таких стандартов. Вот у нас есть университетское образование, а у нас нет агентства, которое бы сказало, что да, вот в этом университете программа удовлетворяет стандарты европейские или, не знаю, стран, региона и так далее.
Мы не можем... Да, мы не можем... Сейчас каждый может открыть в подвале университет,
конечно,
как в 90-е
годы
это делали.
Хорошие,
и,
да, что у них хорошие. Есть у нас, конечно, какая-то процедура, но она далеко от того, что можно называть хорошим стандартом. И это не только в университетах, это, можно сказать, и про школы и так далее. То есть нам нужны какие-то стандарты, чтобы показать людям, даже преподавателям, что нужно сделать, куда нужно двигаться. И нужны и институты, которые бы проверили, с одной стороны, с другой стороны, помогли вот эти стандарты внедрять. То есть это одна часть вот этого закона. С другой стороны, мы хотим, чтобы дети не просто учились, чтобы они учились полезному. И когда мы говорим полезное, это, конечно, то, что рынок просит, то, что сегодня работодатели говорят, что то, что вы готовите, нам не подходит. Да. И с другой стороны...
Просто потрачены из бюджета деньги.
И в школах то же самое, потому что мы говорим не только о профессиональном росте человека, мы говорим о персональном, социальном росте каждого ребенка. И если смотреть, что сегодня творится в школе, дети не всегда понимают, зачем они учат один или другой предмет, или то, что они учат по предмету. У нас не очень хорошая связь с практической стороны вопросов и так далее. То есть вот все это, не знаю, если кодекс, конечно, он большой, мы там пытаемся и ответственность повысить преподавателей, и особенно школьных менеджеров и так далее, потому что мы говорим в министерстве, хороший менеджер – это означает хорошая школа, а не очень хороший менеджер – означает плохая школа. То есть комплекс таких мероприятий после того, как кодекс будет утвержден, нам нужно поработать еще, по-моему, где-то 2 года, потому что будут другие нормативные документы, которых нужно создать, и нужно создать все эти агентства и так далее. То есть работа большая, но нам нужно знать, что парламент, что политики поддерживают все эти реформы, и доказательство будет утверждение кодекса.
Пожалуй, далеко не все поддерживают, об этом поговорим чуть позже. Уже понятно, что не все партии проголосуют за кодекс в том виде, в котором он сегодня существует, по разным причинам. К примеру, из-за пункта, касающегося русского языка. Но прежде чем об этом поговорить, я бы хотела спросить Сергея. Сергей, то, что предлагает этот кодекс, как понимаю я, это в каком-то смысле революция в образовательной системе Республики Молдова. Потому что когда мы говорим о том, что вот вдруг мы отказываемся от старой системы, вместо нее строим новую, качественную, это означает, что родители должны отказаться от менталитета давать деньги за то, чтобы ребенок в садике на утреннике читал самое длинное стихотворение и был в центре группы. В школе они должны отказаться от того, чтобы давать деньги за то, чтобы в конце года у моего ребенка оценки были самые лучшие. Точно так же преподаватель. Требовать обязательно репетиторских занятий, чтобы у вашего ребенка был хоть какой-то шанс получить высокую оценку на баке. Вы думаете, вообще это возможно в такой стране, как Молдова, где все поросло коррупционными связями, и все давно-давно привыкли, что...
Я думаю, что это не просто возможно. У нас есть позитивные примеры того, что это делается. То есть далеко не все родители готовы просто так отдать деньги только для того, чтобы получить кратковременный результат. Есть родители, которые относятся очень сознательно к тому, что они делают, и установили очень конструктивные отношения с системой образования. То есть ни для кого не секрет, что те средства бюджетные, которые существуют, недостаточны для того, чтобы предоставить сейчас качественное образование. То есть не хватало средств когда-то, и сейчас продолжает не хватать на материальное обеспечение, на дидактические материалы, на что-то еще. И вот это было как бы поводом для того, чтобы родители начали вкладывать. Появились родительские ассоциации. Но есть ассоциации, которые занимают проактивную позицию, которые садятся за стол переговоров с администрацией учебного заведения, и администрация учебного заведения говорит: вот у нас есть государственный бюджет, и в рамках этого бюджета мы можем обеспечить нашим детям это и это. Вас это устраивает? Родители говорят: нет, мы хотели бы немножко большего. И мы можем вас профинансировать. И тогда учебное заведение говорит: хорошо, мы можем вашим детям предложить больше нечто. Мы предлагаем дополнительные курсы по этому. Мы делаем то-то и то-то. Нам, например, сейчас в эпоху новых технологий важно, чтобы каждый мог работать с техникой. Но у нас нет компьютеров. И тогда родительская ассоциация, убежденная аргументами администрации, покупает эти компьютеры.
Я это понимаю. Я училась в таком лицее, в котором родительская ассоциация была очень активной. Она занималась контролем того, как растрачиваются средства. Mm-hmm. И действительно, лицей был качественным. Но выходит, что мы больше не можем говорить о качественном, обязательном, бесплатном образовании для всех. Оно может быть качественным там, где родители более обеспечены, в той школе, где они более обеспечены и могут позволить себе больше профинансировать школу. А в какой-нибудь деревне, где у родителей, извините, у них нет возможности, а родители уехали вообще. Остались только бабушки и дедушки. выходит, что эта школа не будет конкурентоспособна. Здесь вопрос госпожи Санду.
Одно слово было сказано – стандарты. Минимальные стандарты. Если у нас будут минимальные стандарты, эти минимальные стандарты будут тем ориентиром, который будет позволять...
Как мы подтянем деревенские школы к лучшим столичным лицеям, после которых ученики могут поступить в лучшие университеты мира? Как?
Я бы не сказала, что мы сможем когда-то вот все лицеи, все школы страны приводить на уровни самого хорошего лицея Кишинёва и так далее, потому что всегда будет такая разница, особенно если дети, очень хорошие дети или дети с потенциалом решают идти в один или в два, в три лицея. Но когда вы говорите про качественное образование, это не обязательно самое лучшее качество, это... выше, не знаю, 70 или 80%.
Это определенный минимум, ниже которого нельзя опускаться.
И это качество, этот минимум должен быть достаточно высок, чтобы все дети имели условия, и чтобы они смогли найти хорошую работу и так далее. У нас, если смотреть по деньгам, уже 7% ВВП мы тратим на образование. То, что мы должны сделать, мы должны улучшить эффективность или увеличить эффективность использования государственных денег. У нас очень много неэффективности пока в системе.
Да, но прекрасно знаете, что сейчас, допустим, на сегодняшний день нужно латать дыры. Деньги тратятся на то, чтобы элементарно менять крыши в школах.
Да, но...
как тогда говорить о качественном образовании? Я понимаю, дождь не должен капать на детей, но у них должны быть компьютеры, чтобы они могли хоть как-то конкурировать со столичными
лицеями. Об этом я
лицеями.
И говорю. Если у нас будут хорошие менеджеры, если у нас будут хорошие решения на уровне местных управлений, какие школы нужно держать, какие нужно закрыть или реорганизовать, но особенно очень хороший менеджмент финансов, то тогда эти 7-8% ВВП должны быть достаточно. Потому что если смотреть не только на уровне школ, а у нас есть и правительство же финансирует и средние техническое образование, и там тоже не очень хорошо. Сейчас мы делаем анализ всех этих школ. Там есть такие разницы большие в стоимости, сколько стоит подготовить специалиста в одной школе и сравнить это с другой школой. То есть специалист тот же, качество подготовки та же или даже ниже, а стоимость или разница очень большая. Почему? Потому что там плохой менеджмент. Вот то, что мы должны сделать, и то, что мы пытаемся сейчас сделать, это улучшить, как я сказала, увеличить эффективность использования этих денег. И тогда нам хватит, будет достаточно этих 7-8% ВВП.
Если сравнивать с другими странами, где уровень
у нас
образования...
У нас очень высокий...
7-8
да,
это много?
7-8. Конечно, у нас маленький ВВП, если... Когда ВВП вырастет, тогда эти 7-8% будет...
Страна у нас маленькая, и школа будет... у нас меньше, чем в других странах.
Ну, школа у нас по количеству больше, чем в других странах. Если смотреть в Сингапур, по количеству детей и количеству школ, по-моему, в 2-3 раза у нас больше школ, чем у них. Легче, когда школа побольше, потому что тогда легче и профессоров туда пригласить, и организовать всякие там мероприятия и так далее. Но, к сожалению, у нас маленькие села, это не означает, что мы должны закрыть все эти школы, но мы должны увеличить или эффективность. И тогда родители не будут платить деньги, как сегодня платят.
Новый кодекс позволит избавиться от этого мифа, что без высшего образования невозможно пробиться, невозможно получать нормальную зарплату, конкурентоспособную, обеспечить себе безбедное будущее.
Я думаю, новый кодекс создает для этого определенные правовые рамки. То есть рамки, в которых начнут по-другому чувствовать себя и учителя, а по-другому должны себя почувствовать ученики, и по-другому должны себя почувствовать родители. Если говорить об участии детей, учеников в жизни школы, какова степень их участия в процессе принятия решений? Да, в каждой школе существует школьный совет. Но школьный совет обычно существует под руководством заместителя директора по работе по воспитанию. И чаще всего он работает в очень узком направлении. Вот нам надо организовать праздник такой-то, давайте организуем.
Накрыть стол.
Очень часто, ну, может быть, не накрыть стол, может быть, организовать праздник, посвященный Рождеству или 8 марта. Но если вот достаточно часто случаи, когда дети приходят и говорят, давайте мы организуем незапланированную дискотеку. И тогда педагогические кадры встают в позицию защиты, потому что у них возникает много неприятных ситуаций. Надо обеспечить безопасность, надо обеспечить еще что-то. И тогда далеко не каждая школа идет на... Даже в этом простом решении идет навстречу учащимся.
Хорошо, с принятием нового кодекса вот произойдут такие кардинальные перемены, когда голос учеников будет услышан?
Ну, за ночь ничего не поменяется. Мы в прошлом году издали приказ в министерстве, в соответствии с которым все школы должны иметь... Национальный совет учащихся.
Районный совет и национальный.
Конечно, в некоторых или в большинстве школ такие советы были созданы. Вопрос в том, как серьезно с ними там общаются, потому что у нас есть на республиканском уровне такой совет. И мы с ребятами обсуждаем. И для меня это был очень интересный опыт. Потому что, во-первых, они не всегда хорошо понимают наши решения. И сейчас мы им объяснили, они поняли, что мы хотим хорошего для них, что мы не какие-то там чиновники, которые вообще не хотят думать о детей и так далее. Но они сказали, вот нам не объясняют так, как вы объясняете. С нами не говорят на равных так, как вы с нами говорите. Если бы с нами так говорили, нам было бы намного лучше, легче. Это, конечно, за день, как я сказала, и при помощи одного указа не поменять. Люди должны понять, и это наш месседж, который идет.
И захотеть.
Но месседж, который идет, потому что сейчас будет, если у нас, и мы пытаемся в этом году создать национальный школьный инспекторат, то когда будет оценка школ, ученики тоже будут участвовать, то есть с ними тоже будут разговаривать.
А оценка школ будет как-то влиять на финансирование этих школ?
Будет влиять и на финансирование, и мы надеемся, что
больше...
у нас будет и новый закон о зарплате, в котором тоже у нас будет какой-то коэффициент, надбавки и по результатам, но не только, потому что я согласна, что мы не должны смотреть только на оценки. Вот это одно. Другое, в кодексе мы сказали, что в этот административный совет там должен быть и представитель учащихся. То есть мы пытаемся создать какие-то условия, но мы должны, конечно, работать с преподавателями и с школьными менеджерами, потому что они должны понять, что с детьми нужно по-другому разговаривать, что на них нужно по-другому смотреть. Я не говорю, что таких случаев нет, но, в общем, по стране,
для того,
конечно, очень много. Для
того, философию, госпожа Санду, я абсолютно уверена, что тогда, когда вы встречаетесь с преподавателями, все они вам говорят, да мы готовы поменять даже и за ночь, дайте нам больше денег. На наши зарплаты нищенские невозможно поменять философию. В случае, если кодекс будет принят в том виде, в котором он есть сейчас, но финансирования будет недостаточно, возможно ли ожидать результатов позитивных?
Да. Я думаю, что да, потому что
можно без денег.
Мы доказали, ну почему без денег? Я вам говорю, что у нас сегодня 7,5 миллиардов лей в образовании. Это 7-8% ВВП. Мы постоянно говорим своим коллегам в правительстве, особенно своим коллегам в Министерстве финансов, что мы делаем реформы, но деньги должны остаться в образовании. Потому что мы должны инвестировать сэкономленные деньги тоже в образование. И этих денег достаточно для того, чтобы поменять систему. Мы будем менять и модель зарплаты и так далее. Я бы не сказала, что деньги очень большая проблема. Важно, чтобы люди видели по-другому этот процесс. И вы говорите, что только зарплата поменяет отношения и философию. Нет, не только зарплата. Здесь нужно побольше работать с людьми. Тренинг учителей очень важен, и начальная подготовка, и подготовка, когда они уже работают, очень-очень важна. На своем примере я могу сказать, когда я еду по стране, и я встречаюсь всегда с учащимся, и я с ними разговариваю.
На равных.
На равных. Всегда, когда у меня нет ответа на вопрос, я говорю, что у меня нет ответа. И некоторые учителя говорят, что они
это как-то... подкупает, это
да.
Действительно подкупает. Но очень важен ваш ответ на вопрос, что будет с русским языком, потому что, вы знаете, уже началась волна критики против проекта кодекса об образовании, связанная с тем, что русский язык лишается статуса языка обязательного для преподавания. Демократы уже успели заявить, что они будут настаивать на том, чтобы статус обязательного языка для преподавания иностранного получил и английский, и французский, и русский. И вопрос здесь к вам. Не потерять ли мы то, о чем говорят сейчас иностранцы? Вы очень конкурентоспособны, потому что, зная румынский, вы можете выучить легко любой европейский язык, а зная русский, вы понимаете такую большую часть мира, как бывший Советский Союз. Понятно, нам может это не нравиться, но это дает нам очки. Почему мы отказываемся от того, что уже есть?
К сожалению, то, что они говорят, зная румынский, мы можем изучать и другие языки, мы не очень хорошо изучаем языки в школе.
Может, потому что качество преподавания не очень хорошо?
Не английский.
Высоко.
Я бы не сказала, что у нас очень хороший результат. Есть, конечно, школы, но, в общем, по стране у нас нехорошие результаты, я бы сказала. Так что для меня это не аргумент. То, что мы предлагаем, мне кажется, это очень правильно, и нам кажется, в министерстве это очень правильно. Мы предлагаем выбор. Сейчас можно сказать, что китайский очень важный, и не только можно сказать. Давайте дадим детям и родителям выбирать. Правительство берет на себя ответственность создать условия изучения этих языков. И, конечно же, русский язык, потому что у нас во всех школах есть учителя русского языка, это не означает, что эти люди останутся без работы, и за ночь, или за 2 года, или за 3 мы сумеем, не знаю, обеспечить все школы преподавателями английского языка или испанского и так далее, потому что это нереально. То есть не будет здесь никакого изменения такого, которого ожидают. Мне кажется, что нам нужно сконцентрироваться на преподавании румынского языка и родного языка, потому что для тех, для кого румынский не родной, это очень важно, потому что это важно для того, чтобы мы смогли всех интегрировать в общество. А по поводу других языков, нам кажется, что мы не ущемляем ничьих прав, мы просто должны создать условия, и там, где можно сделать этот выбор, чтобы этот выбор был за родителями. И мы это говорим, потому что у нас было очень много разговоров с родителями и с преподавателями по всей стране.
Сергей, здесь важен, это очень важный вопрос. Вы прекрасно знаете, что мы живем в обществе больном страхами различными. Угу. И сейчас уже появился один из страхов, что этот кодекс в том виде, в котором он существует, это начало конца русского языка, качественного русского языка в Республике Молдова. Вы разделяете этот страх или нет?
Лично я этот страх не разделяю. Но я знаю много людей, у которых этот страх существует. И этим людям, наверное, нужны дополнительные аргументы. Кроме того, почему возникает этот страх? Этот страх возникает, опять-таки, на основе предыдущего опыта. Что-то декларировалось, что-то провозглашалось, а потом поворачивалось и поворачивалось не теми обещаниями, которые вначале закладывались, и люди поэтому не имеют доверия, они опасаются. Когда мы говорим о выборе, вот выбор – это как раз то, что часто ставит человека в неудобное положение, ему страшно принимать выбор. И особенно, когда человек не привык принимать выбор часто.
А за него решали всегда.
И за него всегда решали, и ему очень хочется переложить ответственность за то, чтобы он кто-то принял за него решение, а потом очень легко обвинить того, кто принял за него решение. Вот лично я поддерживаю ту позицию, которая существует в кодексе, о том, что она предоставляет возможность выбора. И не только в выборе языка, но во многих выборах школа должна быть более свободной. И это будет учить... Но эффект этого появится не завтра, не через год, а через какое-то время.
Да, но вы прекрасно понимаете, мы не можем вырвать кодекс об образовании из политического контекста. У нас осталось всего несколько месяцев до кампании, все уже на самом деле ее начали, и уже несколько политических партий заявили, что они не проголосуют за этот кодекс именно по этому пункту. Хотя демократы настаивают на включении пункта о названии истории, чтобы ни в коем случае не упоминалась история румын. Неважно, не будем вдаваться в эти детали. Вопрос, госпожа Санду, в случае, если не найдется достаточно голосов, чтобы принять этот кодекс именно из-за этого пункта, министерство будет готово пересмотреть, или мы отложим это на после выборов, а там уже как Бог нам пошлет, какая коалиция будет, та и будет?
Конечно, решение за парламентом, потому что только они могут закон принять, так что это будет решение парламента, если они будут принимать в таком виде или в другом виде. У нас есть свои аргументы, мы попытаемся лучше изъяснить нашу позицию, но я думаю, что очень важно, чтобы закон был принят до конца этой сессии, потому что мы теряем время, и это не наше время, это время наших детей, и мне кажется, что у нас нет такого права, чтобы на год или два, или не знаю, на сколько еще, 8 лет отложить принятие этого закона.
Политические партии, которые представлены в парламенте или не представлены в парламенте, тоже должны относиться более ответственно и видеть в кодексе более главное, видеть те перспективы, которые он открывает для страны. Использовать какие-то нюансы, да, конечно, можно использовать, но использовать результат для того, чтобы достичь его только завтра, а что будет потом? Мне кажется, что действительно политики должны задуматься и найти общие минимальные стандарты качества, которую мы хотим обеспечить нашей стране, и то движение, которое будет идти вперед к нашей стране.
Дай Бог, чтобы так произошло, потому что вы прекрасно знаете, все всегда думают максимум о следующих выборах, ну, может быть, еще и о локальных, которые будут через год, через два. Все, дальше никто ничего не видит. А ведь те реформы, которые делаются сейчас, они, возможно, дадут результаты через 9, 10, 12 лет, через поколение выпускников. Я бы очень хотела, чтобы через 12 лет, госпожа Санды, мы с вами встретились в этой, в другой студии, либо просто так, на улице или где-то, и мы могли бы с гордостью говорить о том, что система молдавского образования реформировалась, наши ребята конкурентоспособны, работают в лучших местах в мире, а потом возвращаются в страну и реформируют ее дальше. Я вам желаю удачи. Вернемся к этой теме уже после принятия кодекса. Надеюсь, это произойдет до выборов. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Liberă.